Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 15 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, и в этом часе у нас программа «Своя правда». Но прежде давайте посмотрим на карту московских пробок. По улицам Москвы сейчас едет примерно 710 тысяч автомобилей. Они куда-то делись, потому что это на 7% меньше, чем было, скажем, ровно неделю назад, в прошлый вторник. Посмотрим, каковы перспективы, как оценивают аналитики Яндекса то, что происходит сегодня на дорогах города. Прямо сейчас шестибальные пробки. Как предполагается, к 6 вечера они станут 7-бальными и достигнут максимума 8 баллов примерно к 7 вечера. Таковы перспективы. Еще раз напомню, сейчас 710 тысяч автомобилей создают 6-бальные пробки. У нас прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. И сегодня в программе «Своя правда» мы спорим по поводу предложения ввести минимальный почасовой размер оплаты труда. Сейчас у нас есть месячная история. Кто-то говорит о том, что это должна быть дневная зарплата. Но вот в предложении к проекту генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на ближайшие три года с 21 по 23 включена инициатива ввести минимальный почасовой МРОТ. Во всяком случае, так об этом пишет газета «Известия». Сейчас напомню, полностью отработавший месячную норму человек должен получать зарплату не меньше минимального размера оплаты труда. То есть МРОТ месячный. Речь идет о появлении или необходимости, или желательности появления минимального почасового МРОТа. Параллельно, сейчас мы начнем обсуждение, но сначала я объявлю, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» идет голосование. Считаете ли вы, что минимальный размер оплаты труда сам по себе помогает решать его существование, помогает решать проблему низких зарплат? 4 варианта ответа. Да, говорите вы, потому что работодатели вынуждены на эту цифру оглядываться и стараются хотя бы не меньше этой цифры платить. Да, но это требует более жесткого контроля государства. Это второй вариант ответа. Или, к примеру, нет. Тоже два варианта мы выбрали. Это не работает должным образом, поэтому нет, не помогает. Или нет, не помогает, потому что это вообще понятие, используемое для разных штрафов. Есть и такой взгляд на МРОТ, хотя, насколько я понимаю, сейчас это уже не совсем соответствует действительности. Как бы то ни было, мы ждем, как проголосуете вы, голосование уже идет, а мы начинаем обсуждение. К нам присоединяется первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Валерий Владимирович, здравствуйте. Алло. Алло.
Да, слушаю.
А, вот хорошо. Валерий Владимирович, здравствуйте. Еще раз, это прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», и мы говорим о возможности, желательности или необходимости появления здесь, в России, почасового МРОТа. Как вы относитесь к этой проблеме?
Ну, во-первых, здравствуйте. Да, хочу сказать, что не первый день и не первый раз поднимается вопрос о минимальном МРОТе почасовом и вообще о почасовой работе оплаты труда. И, вы знаете, до тех пор, пока не будет некого такого, я бы сказал, общественного согласия, эту форму внедрять насильно нельзя. В силу того, что вот этот триумвират, я имею в виду правительство, объединение работодателей, профсоюзы, могут прийти к этому, ну, общему согласию только тогда, когда все стороны найдут в этом деле себе что-то полезное. И без, по крайней мере, вредное для решения трудовых и финансовых споров между участниками трудовых процессов. До сих пор пока есть сомнения в этой системе, которая может привести к самоуправству работодателей, которые могут насильно перевести сотрудников с даже минимального размера оплаты труда на почасовую, тем самым гарантированно сказать о том, что минимальная заработная плата почасовая будет гарантированно меньше, чем минимальный МРОТ, который сейчас установлен. В этом есть некие хитрости и есть соблазны. Поэтому до сих пор такого согласия между участниками сторон нет. И я думаю, что надо продолжать этот диалог. И если уже говорить о постепенном внедрении, то, наверное, надо говорить о каких-то отраслях экономики, о каких-то видах деятельности, там, где можно применить с пользой для дела почасовую минимальную заработную плату. Там, где это позволит, наоборот, участнику этого трудового процесса не отсиживать положенные 8 часов, а, например, отработав свое задание, еще потрудиться на благо себя и своей семьи. Таким вот образом, я пока хочу сказать, что этот диалог надо продолжать и находить форму, при которых переход на почасовую должен быть, что называется, согласием сторон, это во-первых, и во-вторых, он не должен привести при отработке, что называется, необходимых сменных заданий, поручений там, или как это будет прописано, ни в коем случае не приводить к выработкам и получениям зарплаты в общем итоге ниже, чем вот тот минимальный размер или тот минимальный размер прожиточного минимума. Поэтому вопрос, который нужно дорабатывать.
Еще один вопрос. Возвращаясь к самому понятию минимальный размер оплаты труда, ведь для многих, когда мы начинаем его обсуждать месячный или либо в разбивке на количество рабочих часов почасовой минимальный размер оплаты труда, главный вопрос в другом. Ведь государство могло бы установить его на более высоком уровне, но почему-то не делает этого. Есть объяснение почему?
Есть. Я вам привожу пример. Государство только сейчас приступило к чипированию, например, ряда продаваемых изделий, например, шуб, приступило к чипированию таких изделий, как обувь, таких изделий, как сигареты, алкоголь. Вот последнее решение, не так давно, которое мы оформили, был закон о таком чипировании лекарственных препаратов. То есть государство становится постепенно тем государством, которое обязано контролировать и регулировать с точки зрения прозрачности экономических механизмов, включая рынок продаж. То же самое относится и к рынку труда, и к рынку заработных плат. Мы перед вами вот выступает сейчас тот, кто на протяжении всей работы вот в парламенте подписывал проекты законов о изменении МРОТа. Мы их подписывали 18 лет подряд, потому что каждый раз мы тоже задавались этим вопросом и каждый раз настаивали на том, чтобы поднимать МРОТ по максимуму. Для чего это было нужно? Для того, чтобы установить нижний порог, ниже которого нельзя платить. Мы каким-то образом, ну что называется, выдавливали из бизнеса, из работодателя, выжимали как можно больше заработной платы прозрачной, потому что от прозрачной зарплаты дальше существует прозрачный пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования. Поэтому государство, с одной стороны, безусловно, заинтересовано как можно в более высоком проценте светлой зарплаты, по понятным причинам, и с другой стороны, прекрасно понимает, что слишком быстрыми темпами вводить высокий МРОТ, это может при неготовности всей остальной системы, контрольно-налоговой и так далее, может привести к значительному уходу заработных плат в тень. Так что этот вопрос решался и, видимо, будет дальше решаться постепенно, и будем приравнивать всегда прожиточный минимум. Сейчас уже разговор идет о том, чтобы попробовать установить в следующем политическом цикле, может быть, или в таком обозримом экономическом будущем такое понятие, как неснижаемый базовый доход, как, например, мы это делаем для некоторых категорий пенсионеров. Они получают пенсию ниже прожиточного минимума. Государство им доплачивает из федерального бюджета до прожиточного минимума. Таким вот образом, видимо, пойдет и формирование так называемого базового неснижаемого дохода, если вот такое экономическое и социальное понятие появится. Так что, вот, на мой взгляд, МРОТ не надо считать обидным заработком для кого-то. Это действительно не тот заработок, к которому надо стремиться. Надо считать это просто нижним порогом, ниже которого никто из работодателей не имеет права рассчитываться вот с государством и с работниками вот в этом в этом мире экономическом.
Понятно. А смотрите. Смотрите, Валерий Владимирович, вот пока вы говорили, Юра Каменков, один из наших слушателей, 592-й, пишет, что он занимался финансовым анализом в компаниях с достаточно высоким годовым фондом оплаты труда, он называет цифру 400 миллионов, но дальше он переходит к грубым цифрам, и вот он утверждает, что руководство компании, к примеру, где фонд оплаты труда 400 миллионов, это его утверждение, ворует еще примерно 400 миллионов рублей, и это очень распространенная история, что, мол, те, кто руководят предприятиями, они безболезненно могли бы удвоить зарплату сотрудников, но этого не делают. И, мол, государство это сделать должно, заставить их это сделать. Почему это невозможно или возможно ли так сделать?
Я во многом бы согласился с тем, кто вам позвонил. Похоже, он говорит, что называется, достаточно правдивые слова, но не надо забывать, что работодатели с фондом 400 и 400 возможно еще как-то где-то прихватить, что у нас есть государственная система в виде работодателя. Это учительство, это врачевание, это социальные сферы, это сфера культуры, это библиотеки сельские, это сельские маленькие дома культуры и так далее, и так далее. И если мы там установим сейчас нижний предел, там условно, ну, 2-3 МРОТа, конечно, это для людей было бы классно, но у государственного бюджета нет таких средств, поэтому для того, чтобы выполнить такое решение, надо также резко повысить налоги бизнесу. Бизнес начинает по-своему реагировать на резкое повышение. Так что эта цепочка событийная, она понятная. И поэтому и шаги делаются постепенно, потому что у государства очень большое количество обязанностей по огромному количеству сотрудников, которые здесь работают. Не все чиновники находятся на высокой зарплате. Огромное число людей, которые занимаются, ну, низовой чиновничьей работой, но она крайне необходима. Это социальные службы, это службы там, которые сидят в регионах на всякого рода регистрациях, земельных отношений, отношений собственности, кто там формирует какие-то нормативно-правовые документы и так далее. У них не очень высокая зарплата, и если это все переложить на плечи государства в более высокий уровень, то это приведет к повышению налогов.
Понял.
Все тоже, ну, вы поняли меня.
Да, я понял.
Она такая, круговое движение.
Куда ни кинь, всюду клин, а в одном месте тронешь,
поэтому постепенно, да, постепенно вытягивать. Я напомню, что мы начали решение этих проблем с минимальным объемом заработной платы, МРОТом, 83 рубля 49 копеек. 80 рублей 49 копеек. И за, в общем-то, понятный промежуток времени он вырос в какое количество раз, посчитайте.
Да, это легко посчитать. Это... Спасибо.
Да.
Валерий Рязанский, пожалуйста, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Сороковая пишет, что это старая история. Наши думцы для себя деньги находят, для народа нет. Посчитайте. Вы тоже посчитайте. Ну, тогда вот не будет такого. То есть это не прожиточный минимум, а возможности бюджета, пишет Павел Степанец, который... не замечал прежде. Эти объяснения звучали и уже неоднократно. Никитец пишет, нашей страховой компании почти полностью белой, почти каждые выходные предлагают работать сверхурочно за двойную оплату. И я этой возможностью пользуюсь, а в контексте почасовой оплаты труда не надо оставаться будет после работы, чтобы подзаработать. Еще. Виталий понял так, что бюджетникам нужно смириться с низкими зарплатами, но каково будет качество таких работников? На низкую зарплату мало людей пойдет. И... Ну, то есть, понимаете, если вы не можете платить больше... Ну, вот смотрите, тот же Юра Каменков, который говорит про финансовый анализ. Валерий Рязанский говорит, государство не может заставить предпринимателей платить больше, потому что, во-первых, они попытаются уйти в тень, безусловно, а во-вторых, государству тогда самому придется что-то делать с зарплатами, которые выплачивает оно. А это будет требовать дополнительных денег у тех же предпринимателей, с которыми, смотри, пункт 1. Так вот, возвращаясь, с другой стороны, люди, которые на этих предпринимателей работают, гипотетически могли бы и без государства решить этот вопрос, потому что существует такое понятие, как профсоюзы. Это все предусмотрено законами и так далее. Но, как говорят, у нас не очень принято пользоваться профсоюзными возможностями. Сын-студент работал в Макдональдсе. Оплата за час там была 200 рублей. Но время обеда и 15-минутные перерывы при этом не оплачивались. А должны были? Это первый вопрос. Второй. Люди, которые говорят о том, что делают работу за 5 часов, а потом еще в другом месте 3 часа работают, они в каком мире живут? Мастер, да в том же мире живут. Есть люди, которые работают вот так. В отличие от большинства граждан, которые также работают, но только за это время не две работы, а одну делают с горем пополам. Так тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Но я что-то сомневаюсь, что так вот будет выгодно для обычных работников. Потому что если что-то государство придумает...
А подождите, а почему это должно быть выгодно для обычных работников? Это ведь только для тех, у кого совсем низкие зарплаты.
Не, ну почему? Ну смотрите, вот... Наоборот, люди, например, хотят побольше заработать, да, они, например, будут стараться сидеть там после 6. Ну, пускай они выполняют большое...
Так нет, работу. Подождите, они сейчас могут работать больше? Ну, к МРОТу это не имеет отношения?
Нет, но все равно должен быть стимул, правильно? Вот ты сидишь там, задерживаешься там до 8, до 9, ну, стимул какой-то должен быть.
А при чем тут минимальная почасовая оплата?
Ну, это все равно не тот стимул. Я говорю, я считаю, что как бы для работников будет все равно невыгодно и дополнительный следующий...
Нет, подождите, а любое решение, которое принимается даже в интересах, к примеру, самых бедных из работников, должно быть выгодно каждому работнику?
Ну, здесь, наверное, как бы двояко все равно. Так что я считаю, знаете как, следующий шаг государства, вот будет какая-то там, какой-то дополнительный налог или еще что-то. Ну просто так вот вряд ли такое что-то будет.
А если есть для кого-то хорошее, для кого-то будет плохое, я понял. Спасибо. Панк 13 пишет, я работаю 6 часов, переработку я могу, но только за отдельную плату, и почасовая мне невыгодна. Еще раз, это не вам почасовая выгодна или невыгодна, или вы по минималке работаете в почасовой? Вот это важно. Логопеду, людям разговорных профессий, больше 4 часов работать нельзя. Это пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да ладно логопедам, радиоведущим даже. Это правда. 7373948, телефон прямого эфира, потом речевой аппарат перестает работать. 7373948, то есть ты знаешь, что сказать, но не можешь. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я всю жизнь работал в системе по часовой оплате труда. И могу сказать, что это порочная система. Почему? Потому что я считаю, что за счет нашего труда оплачивались бездельные китеровцы.
Да что вы?
Чтобы было понятно, могу объяснить. Допустим, табуретка в советские времена стоила 5 рублей. Столяр, чтобы ее изготовить, должен был получить, ну, скажем, условно, 2 рубля. Причем тут часы и минуты введенные. А что касается моих слов, что оплачиваются бездельные китайровцы, к нам в город приезжала московская актриса Васильева, зашла на сцену зала, увидела присутствующих и сказала, какие вы все здесь обвязанные. Еще бы им не быть обвязанными, если они годами, месяцами ничего не делают, только спят да вяжут.
Понятно, спасибо. А если актриса Васильева сказала, обязаны, так значит уже и бездельники. Просто понимаете, ну это немножко про разное. Во всяком случае, в вашем изложении получилось именно так. Быть радиоведущим — это не в шахте уголь добывать, пишет Олег. И? 7373948, телефон прямого эфира. А кто-то сказал, что это одно и то же? Вообще все профессии хороши, как известно. Все другим предлагают смириться с низкими зарплатами. Но те, кто так предлагает, начните с себя, пишет 40-я. Еще раз, человек может не мириться с низкими зарплатами, а искать более высокую. 7373948. Да, прямо сейчас мы слушаем, что говорит по этому поводу заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений ФНПР, Федерации независимых профсоюзов России, Елена Косаковская.
На сегодняшний момент мы до конца не знаем, какова цель предложения правительства Российской Федерации об установлении почасового МРОТа. И в связи с этим действительно возникает вопрос, какова эта цель и какова должна быть величина почасового МРОТа. Но для того, чтобы пояснить позицию Федерации независимых профсоюзов России по этому вопросу, мне бы хотелось сделать несколько комментариев. Ну, во-первых, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, зарплата работнику на сегодняшний день устанавливается, как правило, за месяц. При этом учет рабочего времени осуществляется либо ежедневно, либо еженедельно, либо суммированно. В результате такого порядка учета рабочего времени работнику оплачивается сверхурочная работа, вечернее и ночное время, перерывы в работе, в том числе перерывы на обед, выходные и праздничные дни. Поэтому переход с месячной оплаты труда на почасовую может привести к определенным рискам, связанным с тем, что вышеуказанная работа, а также периоды времени отдыха могут быть не оплачены. А на сегодняшний день эти все периоды включаются в рабочее время, сверхурочная работа, вечерне-ночное время оплачивается в повышенном размере. Таким образом, заменять оплату труда за месяц на почасовую полностью нецелесообразно, на наш взгляд. Однако, может быть, правительство предполагает, что почасовую оплату труда необходимо ввести для каких-то категорий работников в качестве защитной меры. Но для того, чтобы эта мера была защитной, нужно, чтобы размер почасового МРОТ был достаточно высоким. Но если исходить из того размера, который у нас сегодня установлен за месяц, то есть это 12 130 рублей, то час, исходя из этой величины, у нас будет колебаться от 70 рублей и чуть выше. Но смысла в установлении такого почасового МРОТ нет, потому что на сегодняшний день нет никаких препятствий для того, чтобы в принципе оплата труда каких-либо категорий работников производилась в почасовом формате. В то же время, если установить более высокую часовую ставку по сравнению с месячным МРОТ, то может возникнуть дискриминация в оплате труда. То есть работник с почасовой оплатой, отработавший одно и то же время, имеющий одинаковую квалификацию, что и работник с помесячной оплатой труда, может получить в этом случае большую зарплату. В этом и будет проявляться дискриминация. Но на самом деле, на наш взгляд, сегодня стоит ряд других проблем, гораздо более важных, без решения которых говорить о почасовом МРОТ, на наш взгляд, рановато. Это то, что у нас, во-первых, сам МРОТ привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения, а этот прожиточный минимум достаточно низкий и, собственно говоря, едва позволяет человеку выжить, физически выжить. И при этом в ряде случаев даже он у нас не гарантируется. Например, при введении режима неполного рабочего времени, времени простоя, который оплачивается пропорционально отработанного времени. В таком случае хотелось бы напомнить, что у нас есть конституционная гарантия о том, что вознаграждение за труд, а это значит, что тарифная ставка, оклад или должностной оклад, не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом одновременно на всей территории Российской Федерации. И, на наш взгляд, было бы гораздо более целесообразным защитить те категории работников, которые вынужденно работают в режиме неполного рабочего времени, либо находятся в простое, не по своей вине, чтобы у них был гарантированный хотя бы заработная плата была гарантирована хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда, что гарантировало бы им физическое выживание. Потому что если заработная плата таких категорий работников колеблется от МРОТа чуть выше, то при введении режима неполного рабочего времени или если они находятся в простое, эта цифра может опускаться значительно ниже МРОТ. И тогда человек просто находится на грани вообще жизни и смерти. В этом случае, на наш взгляд, было бы целесообразно подумать именно об этом. Тем более, что у нас есть прецедент в Трудовом кодексе, когда работнику, который направляется на обучение, в определенное время сохраняется за ним средний заработок, а может оплачиваться 50% от заработка, но при этом в любом случае, если эти 50%, скажем так, не достигают МРОТ, то при этом все равно МРОТ должен для таких работников быть выплачен. То есть зарплата в размере, в величине минимального размера оплаты труда. Почему бы тогда, в этом случае, нам не установить определенный конституционный минимум, который нам гарантирован, значит, основным законом страны, что в любом случае, в каком бы режиме рабочего времени не работал работник, сколько бы он ни отработал времени, если это происходит не по его вине, то он должен получать заработную плату не ниже МРОТ.
Елена Косаковская из Федерации независимых профсоюзов России. Это программа «Своя правда». А МРОТ по часовому ли, по месячному ли? Продолжим через несколько минут. Продолжается первое из голосований, но прямо сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого Своя правда.
Так и не понял, как тут голосовать, пишет Кошек 277. Программа «Своя правда». Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 15 сентября, 17:36. Есть история. В России может появиться почасовой минимальный размер оплаты труда. Сейчас, и все это знают, минимальный размер оплаты труда устанавливается на месячном уровне, за полностью отработанное. Впрочем, тут ведь еще одна важная история. Если ты полностью не отработал, то, по идее, МРОТ должны пересчитывать, исходя из минимального размера оплаты труда месячного. Впрочем, вы слышали, представительница Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская до новостей говорила у нас в эфире, что профсоюзы хотели бы, чтобы при установлении такой оплаты рассматривалась причина, по которой человек не отработал всего месяца. Если он не виноват, то тогда должны платить за весь месяц. В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ, которого сейчас не существует, в предложениях к проекту генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами. Но прежде чем говорить о почасовом МРОТе, важно понять, что мы думаем вообще о минимальном размере оплаты труда. Мы задали вопрос в первой части программы в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Считаете ли вы, что минимальный размер оплаты труда помогает решить проблему низких зарплат? Было 4 варианта ответа, и вот что получилось. 37% отвечают на этот вопрос: нет, не помогает, потому что это должным образом не работает. Еще 30% полагают, что МРОТ — это вообще понятие, используемое для разных штрафов. Вот тут я должен сказать трети наших слушателей, которые голосовали, что вам стоит уточнить, как это на самом деле, потому что это было прежде, давно. Теперь во многом это пересмотрено, но 30% полагают именно так. 20% полагают, что МРОТ помогает решать проблему низких зарплат, но требует более жесткого контроля государства, эта история. И, наконец, 13% полагают, что это помогает, потому что работодатели вынуждены хоть как-то на эту цифру оглядываться. Это вы так проголосовали, сейчас у нас появится второе голосование, мы спрашиваем, по какому принципу, с вашей точки зрения, в нынешних условиях надо МРОТ определять? По принципу месячной зарплаты, то есть вот как сейчас. По принципу зарплаты за рабочий день. Отработав смену, ты не можешь получать меньше, чем. По принципу почасовой зарплаты, отработав час, ты должен получать не меньше, чем. Или это невозможно проконтролировать все равно, поэтому бессмысленно определять минимальный размер оплаты труда. Вот 4 варианта ответа. Присоединяйтесь к этому голосованию. Сообщение, которое вы уже прислали, Мария пишет, может появиться почасовая оплата, то есть плюс к тому, что есть. Или хотят заменить месячную оплату на почасовую. Вообще никто ничего менять не хочет. Речь идет об установке минимальной оплаты. Это как это? Что вы себе представляете? Минимальная месячная плюс минимальная часовая? Нет, это про другое. Я с вами как раз по часовую ставку плачу, пишет деревенский парень. Проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Александр Сафонов к нам присоединяется. Александр Львович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, вот мы тут заспорили со слушателями, вот само по себе обсуждение необходимости, чтобы появился минимальный размер оплаты труда по часам, не приведет к тому, что люди будут получать еще меньше?
Да нет, конечно нет. Понимаете, вообще, почему дискуссия такая возникла? У нас же ведь люди заняты в разных условиях. Например, есть люди, которые работают по контракту полноценный месяц. И, соответственно, для них гарантией выступает минимальная заработная плата месячная, определяемая законом. А вот как быть в тех случаях, когда речь идет о почасовой оплате труда? То есть человек отработал, например, 3 часа, 4 часа у одного работодателя, у другого работодателя в течение там, месяца. Но всегда разные работодатели. И в данном случае в отношении него не действуют эти гарантии. То есть работодатель может заплатить ему и 10 рублей, и, там, и 5 рублей. И наказать его невозможно за то, что он произвел такую низкую оплату. Поэтому почасовую заработную плату надо рассматривать как дополнительную гарантию того, что есть предельно минимальная часовая ставка, ниже нее платить работодатель не имеет права. Поэтому, еще раз подчеркну, это просто дополнительная гарантия для тех работников, которые в силу особенностей своей профессии, места проживания, да, ну и вообще там своего характера и тех условий, которые предоставляет рынок труда, работают не на, в течение целого месяца, да, а именно вот по часам.
Еще один вопрос. Если появится почасовая минимальная оплата труда, это будет МРОТ месячный, поделенный на количество часов?
Вы знаете, вот здесь должна быть дискуссия. Да? Почему? Потому что с точки зрения закона мы не можем вводить, скажем так, дифференциацию между работниками. Да? То есть если мы, например, устанавливаем более высокую почасовую оплату труда, тогда возникает вопрос у тех, кто работает, значит, на долгосрочных контрактах, да, полноценный месяц, а почему, вот если считать по часам, наша зарплата меньше. Поэтому первый ответ, который напрашивается сегодня, это все-таки, так сказать, заработная плата, там МРОТ, действительно, там месячный, поделенный на количество отработанных дней в месяц и поделенный на 8. Вот. Но в принципе, ничего не стоит законодателю, но тут должны быть проведены, так сказать, серьезные исследования, а сколько, так сказать, вот в среднем работают люди в часах, не имеющих полной занятости, так чтобы, так сказать, вот обеспечить их выживание. Да? Вот. Ну и здесь может быть особый расчет, который приведет к тому, что часовая ставка будет выше, чем рассчитанная обратным способом от общепринятого МРОТ.
Раз уж вы использовали слово «выживание», не могу не задать вопрос. Денис пишет, если бы минималка была адекватной реалиям, например, 24 тысячи рублей, то хоть поминутная оплата будет, хоть погодовая. Я думаю, что если Денису, правда, бы предложили погодовую, он бы тут же отказался, но все-таки. А почему минималка, по мнению многих, я думаю, неадекватна реалиям, как они говорят?
Ну, вы знаете, здесь же доля, большая доля истины. Дело в том, что мало кто помнит, что, например, в 2004 году минимальный размер заработной платы вообще составлял 850 рублей.
Ну он да, не помнят, конечно.
850, да. И в процентном отношении к прожиточному минимуму он составлял, колебался в разные годы от 20%, 40%, 75%, там, 80%. То есть долгое время, несмотря на то, что закон у нас был, который гарантировал всем МРОТ ниже прожиточного минимума, тем не менее, так сказать, вот отдельными законами его введение откладывалось. Но это было диктовалось необходимостью экономить денежные средства. Сейчас используется вот прожиточный минимум, который, так сказать, тоже вызывает массу нареканий с точки зрения его этих расчетов. Вот. Почему? Потому что, так сказать, ну, он все-таки определяет границу потребления между бедностью и нищетой. Я бы так сказал, это точно не граница бедности, потому что человек, который получает на рубль больше, чем 12 150 рублей, точно не человек не богатый. Он по-прежнему бедный. Вот. Ну и, как бы, так сказать, конечно, стоит задача повышать МРОТ для того, чтобы достойная оплата труда у нас была. Но здесь, как всегда, так сказать, есть позиция работодателя, который говорит о том, что ему это невыгодно, в силу разных причин, то, что придется больше платить налогов, ну, это понятно, это сразу же НДФЛ, это фонды, плюс НДС, который берется с добавленной стоимости, это как раз первый фонд оплаты труда, соответственно, так сказать, ну, и как бы говорится о том, что тогда продукция будет не конкурентоспособна.
Ну, то есть она будет дороже, ее никто не сможет покупать, да, из тех же людей, которые этот МРОТ и получают. Скажите, тут вот 21-й пишет, но МРОТ и прожиточный минимум должны быть как минимум равны. Насколько я понимаю, все-таки МРОТ выше прожиточного минимума.
Нет, сегодня. Нет, МРОТ равен прожиточному минимуму трудоспособного человека. Это вот четкое, так сказать, равенство установлено. Раньше было меньше, сейчас ровное соотношение.
Тогда еще один вопрос. Юра Каменков пишет, что правило должно быть таким, что МРОТ существует в каждой из профессий. Ну, в том смысле, что есть МРОТ на низкоквалифицированную работу, есть МРОТ, к примеру, на более квалифицированную работу и так далее. Или это невозможно?
Это невозможно. Это тогда нужно нам вернуться в Советский Союз, восстановить госкомтруд СССР, который будет считать всем заработной платой. То есть для каждой отрасли свою систему труда выстраивать, для каждой компании утверждать заработную плату. Может быть, так сказать, это и здорово, да, но это вот сейчас в нынешних условиях невозможно.
Ну и еще один вопрос все-таки. Если говорить о самом понятии минимальный размер оплаты труда, он должен быть отдельно посуточный, помесячный или почасовой, или какой-то один можно выбрать?
Вы знаете, в принципе, так сказать, он может быть и почасовой. ну, вот, например, в Штатах существует почасовой.
Как раз пример, да.
Да, 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 да. Почему, так сказать, почасовой есть федеральный, который требует, чтобы все земли имели, ну, не, как штат, не меньше, так сказать, определенной суммы. А есть и МРОТы, которые устанавливают почасовые штаты, но они выше, чем федеральные. Вот, и тоже, так сказать, является обязательным для исполнения. Поэтому, конечно, если бы вот так помнить, так сказать, надо, конечно, вводить почасовую минимальный размер заработной платы, так сказать, но действительно он должен быть более высоким, нежели, так сказать, сегодня.
Понял. Спасибо. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук. Несмотря на то, что сказал только что Александр Сафонов, мы все-таки предлагаем вам выбрать. По какому принципу нужно, с вашей точки зрения, определять минимальный размер оплаты труда? На месяц? На день? На час? Или это все равно невозможно проконтролировать, и поэтому нет смысла определять минимальный размер оплаты труда? Вот четыре варианта для возможности проголосовать. А вот наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Приходите, подписывайтесь и голосуете. Америка и другие страны давно работают по часовой ставке, пишет Юстас. И ничего, никто не жалуется, а даже наоборот. Американским работникам все завидуют. Кстати, и профсоюзы в США, дай боже, не в пример нашим. Но многие, кстати, говорят о том, что многие проблемы оплаты труда в Российской Федерации связаны с тем, как здесь организована работа профсоюзов. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, есть средняя зарплата по отрасли, и налоговая за этим следит. Григорий, кстати, пишет, что у него на работе есть нормы, и даже если все сделаешь, все равно придется до 9 вечера сидеть, а даже если сделаешь больше нормы, все равно за это не заплатят. Но это когда есть нормы, когда вам платят за время, но при этом внутри времени есть еще и нормы. Такое тоже бывает. И в эту ситуацию, судя по всему, попал Григорий из Санкт-Петербурга. Про идею Юры Каменкова, чем менее квалифицированный труд, тем меньше МРОТ, я уже сказал в беседе с Александром Сафоновым. А клоун полагает, что это очередная имитация бурной деятельности. Ну, понимаете, если вы подписываетесь, что вы клоун, то это же не факт, что все остальные тоже. Поэтому вряд ли... при чем тут, кстати, законодатели? Это тоже важно. В данном случае речь идет не о законодателях. Речь идет о генеральном соглашении между правительством, работодателями и профсоюзами. Или вы полагаете, что не только законодатели таким образом имитируют бурную деятельность? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте, Юрий. Владимир, Москва.
Прошу.
Слушайте, ну вот я не понимаю, я вот работаю личным водителем, да, я с руководителем договорился на определенную сумму, меня устраивает, его устраивает. Вот, допустим, началась пандемия, я из дома за все 4 месяца 3 раза выехал, но зарплату мне исправно платили. А сейчас все это закончилось, мы начали объемно работать, прям объемно, я устаю, да. Но я понимаю, что мы с руководителем договорились.
Нет, подождите, но вы же не говорите, вам же вряд ли ваш руководитель платит минимальную размер оплаты, ну, труда.
Не секрет, 150 тысяч.
Ну, согласитесь, это несколько меньше, чем МРОТ.
Ну да.
Ну вот, а мы-то говорим про МРОТ.
А если мы начнем по часам работать, и когда загрузка прям по полной, то я, наверное, и более буду получать, если поделить сейчас.
Так а почему вы решили, что вы-то будете... Почему вы решили, что это вас-то будет касаться? Вы вообще никакого отношения к минимальным ставкам не имеете.
Почему не имеем?
Не знаю, так вышло почему-то. 150 – это примерно в 12 или в 11 раз больше, чем МРОТ.
Нет, я просто подумал, что это будет касаться всех и будет почасовая. Допустим, сейчасшную зарплату нашу, значит, всю разделим, как говорится, да? И почасовую, допустим, я с 8 до 5 отработал, а далее у меня пошло...
Конечно. Так а вы сейчас в двойном объеме должны получать после 5?
Нет, у нас есть уговор, все, мы договорились.
А, нет, так, ну значит, уговор это никакой почасовой МРОТ не отменит. 7373948, телефон прямого эфира. Или, скажем иначе, более аккуратно, есть предположение, что уговор никакой закон не поменяет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Сергей, Москва. Ну, многие или не знают, или забывают, что, например, в Штатах помимо часовой оплаты труда есть еще и так называемые контрактные выплаты. Когда с тобой заключают контракт на год и четко оговаривают сумму, которую ты за этот год получишь, не больше и не меньше, и почасовая, а и сколько ты при этом будешь работать, совершенно работодателя не интересует.
Но при этом вы все-таки не забываете о том, что мы говорим о минимальной часовой оплате труда. Больше-то, пожалуйста.
Да. То есть мы имеем в виду определенные виды работ, которые получают минималку.
Да.
Ну, я считаю, что это правильно, потому что люди с неквалифицированными профессиями, с профессиями, которые ну, такой поточный вид, самое главное, неквалифицированные виды работы, они должны получать почасовую оплату труда.
Нет, не почасовую, мы говорим про минимальную все-таки. Почасовую или помесячную, это вообще другая история. Вот, например, у Сергея Давыдова в Германии часовая оплата, и она его устраивает. Но она есть еще и минимальная. Почасовой МРОТ интересен только дешевым сетевикам, типа «Пятерки» или «Макдональдса», уверен, Дима 133-й. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хотел сказать, что это жонглирование просто очередное. Я поясню. Вот, есть правда, есть ложь. Если хотите человека запудрить, вы ложь делите на ложь.
Ну, давайте, распудривайте скорее.
Ну, я быстро. Ложь один, ложь два, помещайте от человека. Старая система, новая система, без разницы. Знаете, в чем проблема? То, что мы будем делить эти крохи, а покупательная способность этих денег, она, скажем, в нем все падает. Об этом никто не говорит. Народу впихивают это либо так, либо так. А принцип не меняется. Мы все дальше и ближе светлому будущему.
Сейчас вы запутали всех окончательно. Нет, при этом, ну, потому что мы все дальше и ближе, сказали вы. А уж тут-то точно запутаешься. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Хайдар. Какой МРОТ, если в деревнях работы нет? Какой МРОТ? Люди гибнут без работы.
А что им мешает из деревень переехать туда, где есть работа?
А где работа?
Там район... Ну, где-то там, где есть.
Нету.
Нигде нет работы. Понятно, тогда другое дело. Тогда надо работу искать, а не минимальный размер оплаты труда. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, я как работодатель, честно говоря, аплодирую стоя. Есть у меня несколько сотрудников, у которых там приходится оформлять на полставки, на треть ставки, на три четверти ставки. В общем, заниматься разнообразным извратом, это здорово усложняет бухгалтерию, тем более то, что основные сотрудники у меня работают 8-часовой день, поэтому для них-то это ничего не поменяет. А вот для меня, как для работодателя, это меняет и меняет здорово в лучшую сторону, просто потому что упрощает
бухгалтерский учет. Да, но подождите, ваш бухгалтерский учет основан на минимальных зарплатах сотрудников?
Нет, дело в том, что сейчас я вынужден, вот у меня есть сотрудник, да, у него зарплата, скажем, 50 тысяч рублей, это полная ставка. После этого я, с учетом того, что он у меня работает по 4 часа в день, должен заниматься той развлекухой под названием полставки и тому подобные вещи. Что здорово усложняет бухгалтерию, усложняет отчетность по 6 НДФЛ и некоторым другим параметрам.
Вы думаете, появление почасовой МРОТ изменит и вашу ситуацию?
Да, по той простой причине, что уйдет, например, понятие полставки, треть ставки, десятая часть ставки. У меня человек отработал за неделю 40 часов, я ему за 40 часов заплатил. Соответственно, понял. Если он отработал 20 часов, я ему просто за 20 заплатил.
Мне кажется, что все-таки это вряд ли будет касаться того, о чем говорите вы. Те, кто сейчас могут работать по часам, смогут работать по часам и тогда. Вряд ли появление почасового МРОТ будет как-то меняться для тех, кто сейчас работает не по часам, а в полставки. Интересно, сколько людей в Москве получает, кстати, минимальную оплату? Это Денис, 804-й, спрашивает. Владимир Потапов говорит, а вот в США, которые вы тут вспоминаете с радостью, можно уволить, просто сказав, ты уволен. Никаких двух недель отработки не будет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид
Москва. Да, Леонид.
Ну, я, как и предыдущий звонивший, тоже предприниматель, но у меня ситуация еще интереснее. Если у него понятное, как я понял, количество часов, которые человек должен отработать, то у меня не всегда понятное. Мне иногда надо много людей, а иногда надо немного людей. Вот. И это иногда меняется в течение суток. То есть в обед мне надо очень много людей, например, рано утром и поздно вечером совсем немного. И вот сейчас...
Вам как раз тогда, видимо, получается, вам нужны неквалифицированные люди, которых надо вот так быстро найти и быстро прекратить искать.
Вы не поняли, это одни и те же люди, просто они нужны не всегда в полном составе. Ну, грубо, у меня есть там, как в армии, рота. Не для каждой задачи нужна рота. Иногда мне там достаточно двух человек, например, понимаете? Вот у меня есть штат, допустим, 40 человек, но все 40 мне нужны только в обед. А утром и вечером мне нужно по 20, например, понимаете? И вот, соответственно... почасовая оплата даст мне возможность...
Я прошу прощения, что сейчас мешает вам почасовую оплату вводить для этих людей?
Ну, то, что у нас нет такого механизма, в принципе. Я могу взять либо человека в штат, как вот говорил предыдущий звонивший, на полную ставку.
Ну, то есть вы полагаете, что от появления... Вы полагаете, что от появления понятия почасовой минимальный размер оплаты труда можно будет решить и вашу проблему с неминимальным?
Я надеюсь, что следующий шаг, это как раз будет то, что нам дадут возможность
платить по часам, как, собственно, платят в Штатах, например, там, ну, значительная часть работы, простой работы, там, официанты, повара, плотники, водители.
Подождите, а вам, к вам работник скажет, то есть, подождите, вы мне не хотите месячную зарплату, что ли, платить?
Ну да, именно так, я хочу платить за отработанное время.
Понятно. Спасибо. Мы спрашиваем вас, по какому принципу нужно определять минимальный размер оплаты труда в России? Ну вот если выбирать, месячная зарплата должна быть какая-то минимальная, почасовая зарплата, зарплата за рабочий день, за отработанный день, или это бессмысленная история, потому что это все равно невозможно проконтролировать, а это контролировать надо, иначе это не работает. Вот четыре варианта ответа, заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей и голосуете. Можете писать через телеграм «Говорит МСК Бот», можете писать через смс плюс 7-925-48-94-8, а можете звонить 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Кто хорошо знает историю АТФ и как ковались в борьбе профсоюзы с предпринимателями, тот посмеется, услышав наши разговоры. Дело в том, что отраслевые профсоюзы, прежде всего производительные профсоюзы в сфере обслуживания, все сидят на зарплате часовой. Но главный вопрос здесь другой. Что такое профсоюзы, для чего они нужны? Для того, чтобы подписать один раз что-то с предпринимателем и с государством. А для того, чтобы иметь право на забастовку. Для чего она нужна? Для того, чтобы регулировать инфляционные процессы в обществе. Потому что сам предприниматель никогда не учтет инфляцию в зарплате. И вот единственным методом, который выравнивает какой-то потребительские возможности работника по отношению к рынку услуг, которые ему предоставляются, ну и к рынку вообще, против которого он стоит. Это забастовка. Ничего больше не придумано.
Забастовка, Михаил, это прекрасно.
У нас нет права на забастовки, это... там, забастовку, потому что у нас нет профсоюза.
Нет, мы еще давайте поговорим о том, где расположена наша страна, какова ее история. Но возвращаясь все-таки к почасовому, МРОТ, что вы скажете?
Да, это очень важно, почасовая. Но эта почасовая ставка, она и качественна, и, так сказать, вообще она не должна быть всеобщей. Ее, никакого всеобщего ничего не может быть. Если в этой отрасли, например, учителя, преподаватели, есть настоящие профсоюзы, значит, они борются за эту часовую зарплату. А если это производственники какие-то, допустим, производство деревообрабатывающей промышленности, это они. А у нас, как всегда, сейчас хотят построить всех, что-то им объяснить, а затем они будут разбираться с исполнительной властью.
Понятно, спасибо. У нас устроено не так, поэтому вот эта попытка решить в одной маленькой части этой проблемы вряд ли приведет к чему-то более-менее эффективному. Олег пишет, Юрий, уделяет ваш спор. Вам звонят предприниматели, говорят, это удобно, а вы им, нет, это не так. Ну, во-первых, я не говорил, что кому-то что-то неудобно или наоборот, сами не разобравшись в этом вопросе, как пишет Олег. А вот с другой стороны, тут важная деталь. Я как раз задавал вопрос по поводу того, так это или не так, вот почему. Глеб пишет, берем Трудовой кодекс Российской Федерации и находим там 129-ю статью. Называется она «Почасовая оплата труда». И вот как раз определяя, обращаясь к этим самым предпринимателям, которых я на эту тему спрашивал, Глеб и пишет, это все существует в Трудовом кодексе Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, мы сегодня спорили по поводу необходимости появления в России минимального размера оплаты труда. В первой части программы мы в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей поставили вопрос перед вами. Считаете ли вы, что минимальный размер оплаты труда как таковой, неважно, часовой, месячный, помогает решать проблему низких зарплат? Это ведь минимальная оплата труда. Да. Вот как вы ответили. Нет, это должным образом не работает, 37%. Нет, это вообще понятие, используемое для разных штрафов, несмотря на то, что это уже не так, но 30% так ответили. 20% да, это помогает, но это требует более жесткого контроля государства. И только 13% говорят, да, помогает, потому что работодатели хоть как-то вынуждены оглядываться на эту цифру. А потом мы задали другой вопрос во второй части программы. По какому принципу? Если выбирать, нужно определять МРОТ. Месячный, почасовой, каждый день определять МРОТ за один отработанный день. Или это бессмысленно, потому что это невозможно проконтролировать. 37% отвечают, месячный МРОТ должен быть. То есть, как сейчас, ничего менять не нужно. 30% говорят, вообще это не нужно, потому что это невозможно проконтролировать. 22% говорят, почасовой МРОТ все-таки нужен. И 11% проголосовали так. Нужно учитывать минимальную зарплату за один отработанный день. Программа «Своя правда». Спасибо.